Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Точка зрения». Сегодня со мной в студии протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, братья и сестры.
Начнем этот выпуск с довольно печальной новости. Недавно в Сиднее террорист захватил заложников и удерживал их в одном из центральных кафе города. Через 16 часов полиция провела штурм кафе. По последним данным, в результате захвата заложников погибли 3 человека. Шестеро были госпитализированы с ранениями и травмами различной степени тяжести. Среди погибших и сам злоумышленник. Им оказался местный исламист, уроженец Ирана Мен Харон Манис. Вот, казалось бы, Австралия – абсолютно спокойный континент с очень высоким уровнем жизни, а волна исламизма докатилась у нас и дотуда. Батюшка, вот как вы восприняли новость о захвате заложников в Сиднее и ваше мнение о том, может ли подобное ситуация повторится у нас в стране?
Совсем недавно я, как член общественного совета УВД города, присутствовал на заседании, которое как раз было посвящено общественный совет экстремизму. И там как раз спрашивали сотрудников полиции, а если будут различные, ну, какие-то подобные беспорядки у нас, готовы ли морально, психологически сотрудники полиции противостоять? То есть вот эту ситуацию, вот встретить ее, к ней ведь тоже нужно быть еще и психологически готовым, и противостоять подобным людям, экстремистам. И один из сотрудников полиции, как раз занимающийся, вот, работающий в этом направлении, он, ну, как-то призывал даже членов общественного совета: не будьте, говорит, равнодушными, обращайтесь ко всем, если кто-то что-то знает, слышал о подобных вещах, пожалуйста, сообщайте, не проходите мимо. К сожалению, вот подобный экстремизм, захваты, различные угрозы при современной технике, это дело-то достаточно распространенное. И многие сейчас во многих местах, то там, то здесь, периодически эти вещи возникают. И ведь у нас Россию не обходило это тоже стороной. Мы же ведь помним, мы переживали захваты заложников подобные с весьма печальными исходами. Вот помню, в каком-то театре в Москве.
Норд-Ост.
Да, захваты были в Беслане.
Беслан, да.
Мы все это с вами пережили.
Захват заложников в самолете еще был.
Да, и даже более того, на этом общественном совете мне было предложено выступить перед сотрудниками полиции, как раз поговорить об экстремизме религиозном. Но я, честно говоря, думаю, и об этом сказал тогда там, что я считаю, что в той или иной степени всякий экстремизм религиозен. Даже если это звучат какие-то политические требования. Почему? Потому что кто такие экстремисты? Это фанатики. Фанатики своей веры. Это не обязательно даже принадлежащие той или иной религии. Но эти люди убеждены, что вот есть только одна дорога. Вот есть и их поступки, они расценивают вот как совершенно правильные, с таким фанатичным убеждением. Ну, мы сейчас в сторону откладываем людей с неуравновешенной психикой, хотя это тоже у фанатиков все-таки присутствует. В чем и ненормальность поведения фанатичного человека, что он сузил свое мировоззрение, свой круг своих интересов, все свел к одной точке. Так что он готов поставить и свою жизнь, подвергнуть опасности, и ради какой-то своей цели, и других людей подвергать вот этой самой опасности. Поэтому вот в этом смысле всякий экстремизм религиозен. То есть это исповедует, совершают его люди, у которых как бы сознание замыкается. Потому что я понимаю, что порой за экстремистами сидят так называемые закулисные руководители, кукловоды, которые дергают вот этих боевиков, различных фанатиков за шнурки, и те действуют по их повелению. Но как-то ведь получается вот эти фанатики, откуда они происходят? А получаются они так, как получается любой сектант. Вот любой сектант. То есть это узость сознания, закрытость информации, это психологическая, политическая обработка человека. Одним словом, человека лишает права выбора. То есть его мир вот сужается до такого состояния. И мы знаем, что когда случались вот такие так называемые религиозные теракты, или они готовились, и боевики как раз были именно из таких людей. Отбирали, обрабатывали, внушали, давали в руки оружие, и они, что называется, отправлялись на дело. И поэтому мне кажется, что нам, людям, и особенно христианам, конечно же, нужно вот как раз вот человека, ну, приучать, и христианская вера как раз она и дает такие основания приучать к большему, больше недоверчивости, что ли, осторожности, я бы сказал, даже скептицизму вот такому. Как вот у нас апостол Фома говорит, тут не пощупай, говорит, тут вот все не поверю. Да, я не поверю. И ничего, и церковь его не осуждает, ну да, вот не поверил, пощупал, увидел, вот поверил, все хорошо. Если человек вот будет с большим недоверием относиться к различным теориям, идеям, взглядам, которые ему пытаются навязчиво затолкать в голову и заставляют его действовать по какой-то определенной схеме, с недоверием будет скептически относиться к этому, то это пойдет, в общем-то, обществу в наше время особенно на пользу. Это не обязательно даже связано с экстремизмом, может быть. Ведь посмотрите, сейчас реклама, средства массовой информации, ну, точнее, не они сами, конечно же, а какие-то определенные влиятельные люди стараются вдолбить людям определенные взгляды, потребности, идеи. И в какой-то степени, можно сказать, тоже готовят экстремистов. Человека становится вот такое сознание немножко некритичное. И он другую информацию, все, она для него не существует. Он ее отвергает. И если уж это совсем далеко заходит, и такой человек попадает в нужные, в кавычках, руки, то вот и получаются такие трагедии, которые произошла, как вы говорите, в достаточно благополучной Австралии, и они с подобными вещами столкнулись. Хотя, конечно же, ислам я бы тут винить не стал, потому что у нас начинается сразу какое-то религиозное противостояние. Ведь мы знаем, что есть всякие радикалисты, даже среди христиан такие встречаются люди. Ну, слава богу, там да, не доходит до каких-то таких террористических актов, но это люди,
ну,
тоже
как
такие
не доходит,
очень...
кидают бутылки с зажигательной, ну, да, смесью, да. Ложатся на пути исследования тех или иных кортежей, то есть
да,
вот... выходок хулиганских тоже хватает.
И, как правило, вот если судить по христианам, это люди, они противостоящие зачастую церкви. Христиане.
Ну, они-то наоборот думают, что они борются таким образом,
да,
за чистоту,
да, они
нравов.
Так. Но если мы посмотрим на них вот и поинтересуемся их церковными отношениями, то это какие-то околоцерковные группировки, собранные вокруг как раз какого-то харизматического подобного фанатика. И отсюда можно сделать вывод, что и исламисты, так называемые, тоже в кавычках, они далеки от традиционного ислама. Как вот у наших, допустим, какие-то христианские, такие своего рода экстремисты, народ зачастую антицерковный. Так точно там и здесь, и там происходит, и в исламе. И поэтому здесь, видите, религия, она оказывается сама на втором, как бы, месте, это уже не является главной. А главное то, что у человека в голове засело, что он обладатель какой-то истины, и эта истина толкает его на путь какого-то злодейства и преступления.
Ну что ж, батюшка, давайте от религиозного экстремизма перейдем к алкоголю. Вот в прошлом выпуске...
Да, это очень хороший переход.
Да, мы как-то так сегодня прыгаем из одной крайности в другую практически. Вот в прошлом выпуске, кстати, мы говорили о том, что в Подмосковье хотят продлить время продажи алкоголя, а сейчас пришла новость о том, что правительство предлагает вернуть рекламу алкоголя на телевидении. Правда, не всей алкогольной продукции, а только отечественных вин и легких напитков алкогольных. Но если данная инициатива будет одобрена правительством и президентом Российской Федерации, то такая реклама сможет транслироваться с 23.00 до 7 часов утра. Однако не в телепередачах, идущих в прямом эфире, или детско-юношеских спортивных мероприятий. Но, к сожалению, не знаю, связаны ли эти события между собой, но вот недавно еще пришла одна новость о том, что рост минимальных цен на водку привел к продлению продаж алкогольных напитков. Но это вот как раз-таки к прошлой нашей теме. А в принципе, ритейлеры алкогольной продукции, они отмечают падение прибыли в данном сегменте. Ну вот, ваше мнение осталось услышать, что вы думаете об этом, обо всем.
В общем-то, я человек достаточно далекий от приобретения алкоголя. Более того, несколько лет назад немножечко простыл и вспомнил, что от простуда, ну вот, грудь болит, кашель. Она, чем мы раньше занимались? Мы шли в аптеку, покупали там какое-то втирание, помню, настой. Все, намажешь грудь, хорошо, прикроешь тряпочкой, тепло, греет. Прихожу я в аптеку и говорю, вот можешь что-нибудь вот такое вот сюда, вот, чтобы помазать, вот я помню, и все, тепло. Мне говорят, вы знаете, ничего нету, а вы, говорит, купите бутылку водки. Мне посоветовали в аптеке.
Очень много, это, кстати, водку используют, очень хорошо используют.
Да, я вот тоже пошел в магазин, и вдруг я подумал, что я алкоголь не покупал уже много-много лет. Ну, наверное, лет 15-20 не покупал спиртные напитки, и как-то чувствую себя совершенно не в своей тарелке. А магазин был не самообслуживание, а там кассир, и все на витрине стояло. Я подхожу смущенный и говорю, дайте мне, пожалуйста, бутылку водки. Но вы знаете, не пить, не для втирания. Продавщица, конечно, посмотрела на меня, как не совсем здоровый человек.
Подумала, что точно пить.
Точно пить, да. Чего оправдывается, мужик пришел? Ну, выпить захотел, так пей ты на здоровье. Вот я думаю, что если у нас, ну, как-то будет какое-то смущение вообще перед приобретением алкоголя, отношение к нему. Ведь у нас же сейчас народ бахвалится буквально. Да едут молодые люди или постарше. Ой, как мы вчера хорошо бухнули. Ой, а мы-то как нажрались-то вчера. И вот хвастается людям, что они выпили столько-то бутылок вчера. В чем тут такая заслуга этих людей? Я этого никогда не понимал. И думаю, рекламируй ты это вино, не рекламируй, всякое ведь делали, все уже давно пройдено на 100 раз. Сам не помню, но рассказывали, что во времена Хрущева была пропаганда за культурное питье, что, мол, самогон, там брагу, этого жрать не надо, а будем, товарищи, культурно пить, мы к коммунизму готовимся, будем шампанское пить, коньяк пить, нужно все это, стол, чтобы был, украшать. Совсем запрещали это. На винных магазинах, помню, висели плакаты, что позор там, или папа, ты лучше купи мне игрушку, чем себе чекушку. Всяко все это пробовали. Я думаю,
но
что...
Ну вот с того сухого закона руки-то ведь еще и помнят, как собирать вот эти вот установки для самогона и все прочее.
Вы ошибаетесь. Самогон и сухой закон никак не связаны. Потому что большая часть населения в 60-е, не знаю, 50-е годы, 60-е, 70-е, особенно в провинции, использовала брагу и самогон. И не потому, что водки не было в магазине. Она всегда дороговатая была. Но у людей были какие-то... Работа была, скажем, нужно было косить, нужно было дрова рубить. И как же мужичков после этой работы не угостить? Ну, там в основном-то ведь не напивались вот так до поросячьего-то, что называется, визга. Вообще, это понятно было, что мужик наработался на морозе целый день. Чего он тут выпьет? 2 рюмки выпил, и все, и спать пошел. У него просто на большего сил не хватит. Это было понятно. Но тогда пили самогон, тогда пили брагу, ставили с ягодами, со всякими, процеживали. Ну, люди-то пьющие, они и тогда все пили. Поэтому это даже безотносительно вот этих сухих законов.
Батюшка, ну и тем не менее, вот сам факт того, что к нам на телевидении вернут рекламу алкоголя.
Да не надо ночью вообще рекламу смотреть по телевизору поменьше, мне кажется, да и все. Вот выход-то ведь очень простой, и он давно известный. ну что сделаешь? А что, ну давайте будем рекламировать, я не знаю, что там рекламируют у нас. Назовите что-нибудь для примера. Ну а чем эта реклама лучше?
Ну, да ничем шампунь, не лучше. Допустим.
Шампунь, там, допустим.
Самое безобидное так.
Да, шампунь. Ну и что?
Средства вот, от насморка.
Средства от насморка, которые говорят в 10 порой раз дороже, чем нормальное средство от насморка. Это же все тоже, опять же, деньги сводится. Реклама, это когда... Вообще реклама, слава богу, сейчас в сознании... Вот тут что самое главное уложить? В сознании у людей реклама, она уже воспринимается как обман. Реклама и обман – это одно и то же. Дурачат, то есть, людей. Вот хорошо бы вместе с шампунями, средствами от насморка, так вот, выпьешь рюмочку винца и будешь богатым, здоровым. Все девушки на тебя, когда рекламируют, обращают внимание на тебя. Вот это очень хорошая реклама. Я бы вот такой лично поддержал.
Ну, по поводу поддержите вы или нет, хочу я у вас вот что спросить. Протоиерей Всеволод Чаплин определил, в чем же состоит миссия России. Председатель отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, принявший участие в интернет-конференции, организованной татарстанской электронной газетой «Бизнес онлайн», полагает, что доминирование США в мире подходит к концу, и именно Россия может его окончательно свести на нет. В частности, отец Всеволод сказал: «Не случайно мы часто ценой собственной жизни, ценой очень серьезного физического ослабления государства останавливали все глобальные проекты, которые не были согласны с нашей совестью, с нашим видением истории и, я бы сказал, с Божьей правдой. Это наполеоновский проект, это гитлеровский проект, остановим и американский проект». Это была цитата из речи отца Всеволода Чаплина. Он согласен с концепцией России как Третьего Рима, отмечая, что Россия – это центр и, может быть, единственный центр мира, который имеет больше оснований быть таким центром, чем любая из европейских столиц и Соединенные Штаты. Священник надеется на то, что власти слышат не только на уровне технического анализа, но и на уровне интуиции, логику истории и логику самоощущения собственного народа. Батюшка, вот согласны ли вы с отцом Всеволодом, поддерживаете ли вы его, или у вас есть свои предположения об истинном пути России и ее народа?
Это очень легкий вопрос. Для меня его ответить мне на него не составляет никакого труда. И вот почему. Потому что о таких вещах глобальных и сложных я не то что не думаю, я даже не пытаюсь думать, а уж совершенно не стал бы высказывать какое-то свое мнение. Всяк сверчок, что называется, знай свой шесток. Ну, что я могу сказать провинциальный священник о таких серьезных и важных вещах? Я не сомневаюсь, что у отца Всеволода достаточно образования, достаточно ума, и, что немаловажно, у него достаточно информации, уж по крайней мере, намного больше, чем у меня, чтобы я стал ему как-то или соглашаться, или возражать. И поэтому обычно, когда я слушаю мнение специалиста, то я в основном стараюсь принимать вот это на веру, да. Человек знающий говорит, хотя ведь тоже не надо забывать, что даже и люди знающие, и специалисты ошибались по тем или иным вопросам. Я вот вспоминаю то ли год 89-й, то ли 90-й, Александр Исаевич Солженицын написал большую статью тогда «Как нам обустроить Россию?». И ничего из этой статьи я не помню, но запомнил, что Солженицын предлагал сохранить, непременно сохранить и укрепить союз четырех государств. Это Россия, Белоруссия, Украина и Казахстан. И я помню, как другой человек, не менее знающий, не менее образованный, не менее сведущий, да побольше, пожалуй, Михаил Сергеевич Горбачев стоял на трибуне, по-моему, съезда депутатов и размахивал вот этой солженицынской брошюрой и не без сарказма и иронии говорил, что товарищ писатель не понимает, что он живет за границей, что он совершенно оторвался от действительности, и поэтому вот несет всякую чепуху. Прошло буквально несколько лет, и мы видим, что Советский Союз, казалось бы... А, да, он еще, Солженицын, говорил о том, что Советский Союз доживает последние дни, и что все, он скоро развалится. Прошло несколько, буквально год или два, и все это случилось. И вот кто из этих людей был прав? В общем-то, я думаю, время даже уже расставляет свои точки над «и» и показывает правоту. Даже люди, знающие, опытные, не всегда делают правильные оценки, какие-то правильные выводы, правильные их высказывания. А уж, я думаю, нашему брату тут вообще нужно больше помалкивать. Вот сейчас, да, я думаю, уже прочитали многие писатели интернетовские эти слова отца Всеволода, и началось, и понеслось наверняка, и столько знающих людей появилось, и критикуют, и все разбираются, философы все наши, политики, все кандидаты в премьер-министры, президенты. Это огромное количество людей, ну, наверное, чуть ли не полстраны.
И все знают, как лучше управлять страной.
Все знают, как устроить не то, что Россию, мир. Я вот как раз читаю сейчас книгу про отца, не отца слово уберем, про Георгия Гапона. Это человек, который устроил все вот это заваруху 9 мая 1905 года, знаменитый священник тогда, поп Гапон так называемый. Потом он бежал за границу и достаточно тесно сотрудничал и общался с Лениным. И Крупская, ну, у него... Вот этот-то человек знал уже, как надо обустроить и мир, и Россию, и он Ленину высказывал вот эти свои идеи, взгляды. Владимир Ильич, по словам Крупской, послушал его и сказал... Вам бы учиться надо, батенька. Причем слово «батенька», я думаю, это обращение уже переносное. Гапон уже был тогда лишен сана. Думаю, что недостаточно у нас все-таки знаний, сведений, чтобы выносить суждения какие-то, тем более категоричные, по столь важным вопросам. А лучше все-таки нам обсуждать дела, которые ближе к земле, понятнее нам. Вот ведь можно вспомнить Гоголя. Помните, там... Два мужика обсуждают, доедет это колесо до Москвы или не доедет. Правильно, ну, до Москвы-то доедет, решили они. А до Санкт-Петербурга-то точно не доедет. Не помню, это «Мертвые души», по-моему, да? Вот, пожалуй, вот об этом нужно нам больше все-таки размышлять. О колесах, то есть о том, что ближе к нам, к нашему пониманию, к нашим знаниям. И потом, ведь если даже мы будем каждое свое дело делать хорошо и добросовестно, это никак не повредит идее. Вот что отец Всеволод сказал, этому не повредит. Если каждый человек на своем месте будет трудиться хорошо и добросовестно, то это все равно ведь выльется на благо страны, на благо России. Дворник будет... хорошо и добросовестно мести двор, священник будет служить, водитель водить автомобиль и так далее, и так далее. Даже не принимая в расчет, не держа в голове какие-то, может быть, высокие рассуждения такие духовные, вот какие-то философские какие-то взгляды, даже не имея высоких, он своим трудом каждодневным и постоянным и кропотливым принесет благо России гораздо больше, чем сотни всяких современных рассуждателей и мыслителей интернетовских, которые в основном-то, конечно, все словоблудие, надо сказать.
Ну, это конечно. Ну что ж, батюшка, спасибо вам большое за ваше мнение. Мне осталось только напомнить, что сегодня в студии проекта «Точка зрения» были протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, и ведущая Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!